Неделя в истории. 20 ноября 1938 года. Это день смерти духовного писателя, митрополита Иосифа Петровых. В этот день он был расстрелян под Чимкентом в местечке Лисья Балка. В Русской Православной Церкви за рубежом он прославлен в лике святых, как священномученик Иосиф Петроградский. В миру его звали Иван Семенович. Родился он в городе Устюжно, ныне Вологодской области, 15 декабря 1872 года, в семье булочника, был вторым из 9 детей в семье. Сохранился дом семьи Петровых, но хозяева не разрешили установку мемориальной доски на его стене. Ее повесили на ближайшем к дому перекрестке. 8 лет по рекомендации приходского священника Иван поступил в духовное училище в Устюжне, после его окончания в Новгородскую семинарию, а затем и в Духовную академию, Московскую. При академии стал профессорским стипендиатом. Обычно люди такого типа становились академиками, и Петровых вполне профессионально выполнил исследования северных народных диалектов, защитил диссертацию об Иосифе Флавии. Однако он хотел стать монахом и 26 августа 1901 года был пострижен ректором академии епископом Арсением Стадницким. Не прошло и 2 месяцев, как он стал иеромонахом. Был настоятелем Яблочинского монастыря на западе Украины, а с ноября 1907 года Юрьева монастыря под Новгородом. В 1909 году был рукоположен во епископа Угличского. С 1905 года до начала войны публиковал свою книгу, которая называлась «В объятиях отчих. Дневник инока». Епископ Иосиф участвовал в работе Поместного собора Российской Православной Церкви в 17-18 году. В декабре 17 и январе 18 года управлял Рижской епархией. Он не был во всем сторонником старого монархического режима и писал: «Революционные неистовства – отражение суда Божия неверности христиан своим заветам. Все виноваты в появлении этих ненормальностей. За дело не любят нас враги наши. Мы виноваты, что они ополчаются на нас, на наши святыни, ругаются над верою Христовую и святыми иконами. Мы довели их до всего этого свою безбожную нехристианскую жизнью. Мы изолгались в своей вере и жизни так, что не только стали не похожи на христиан, но и стали поистине хуже язычников, дерзая называть, однако, себя христианами». 7 июля 1919 года владыку арестовали и месяц держали на Лубянке. Обвиняли в попытке организовать протест верующих против вскрытия мощей, но вскоре освободили. 22 января 2020 года патриарх Тихон возвел его в сан архиепископа. Через 3 месяца владыку опять арестовали, держали в заключении 3 месяца и дали год условно, вновь за сопротивление вскрытию мощей. В 3-й раз его арестовали в мае 22 года и держали до января 23 в тюрьме. Освободили, только получив его подписку в том, что он обязуется не управлять епархией и не принимать никакого участия в церковных делах и даже не служить открыто. Во времена обновленчества архиепископ Иосиф затворился в Угличском Алексеевском монастыре и оттуда управлял епархией, не участвуя активно в борьбе с обновленчеством, но и не сочувствуя ему. Завоевал доверие митрополита Петра Крутицкого, который в своем завещании от 6 декабря 25 года поставил его 3-м кандидатом в заместители патриаршего местоблюстителя. После смерти патриарха Тихона владыка Иосиф поддержал митрополита Сергия Острогородского, а тот, в свою очередь, в 26 году назначил его митрополитом ленинградским. В декабре 26 года владыка Сергий был арестован, и митрополит Иосиф должен был заменить его на посту лидера церкви. Но арестовали и его 9 декабря, а 29 декабря поселили в Николо-Моденском монастыре, недалеко от родной Устюжны, в режиме строгой изоляции. Полгода большевики проверяли, кто из церковных иерархов согласится с ними сотрудничать. И в конце концов сдался митрополит Сергий Страгородский. Его освободили, и он выпустил просоветскую декларацию. 17 декабря 1927 года он объявил о переводе митрополита Иосифа в Одессу, назначив на его место епископа Николая Ярушевича. Ленинградские православные были возмущены. Петровых отказался подчиняться указу. Через полгода церковное сопротивление большевизации провозгласило митрополита Иосифа своим главой, и это движение стали называть «иосифовцы», позже «иосифляне». Правда, это название употребляли прежде всего большевики. Они мыслили в категориях культа личности, не понимая, что не все решают вожди. В Моденский монастырь регулярно приезжали посланцы от оппозиции. Митрополит Иосиф издавал указы, рассылал письма. Быть лидером он не стремился. Друзья и враги одинаково отмечали, что он был слишком склонен к созерцательной жизни. Однако публицистом митрополит Иосиф оставался, причем проявлялось это весьма энергичным образом. Вот его открытый ответ чекистам на их требование представить письменное объяснение своей позиции. Ответ, который был распространен в тогдашнем церковном самиздате. «Толковать с вами самое бесполезное и безнадежное дело. Вам нужно уничтожение Христа, мне его процветание. По-вашему, мы мракобесы, по-нашему, вы настоящие сыны тьмы и лжи. Вам доставляет удовольствие издеваться над религией и верующими, таскать по тюрьмам и ссылкам ее служителей. Нам кажется величайшей дикостью, позором из позоров XX века ваше насилие над свободой совести и религиозными убеждениями человечества». 9 декабря 1930 года владыка был снова арестован, отправлен на Лубянку. То, что он писал тут, в самиздат тогдашним же не попало, а писал он еще резче, чем на свободе. Как позднейшие правозащитники-диссиденты, митрополит Иосиф четко обозначил главную проблему большевизма – власть не исполняет собственных законов. «У нас столь красивые декреты о свободе совести, об отделении церкви от государства, о свободе всякого вероисповедания, о невмешательстве в чисто церковные дела, о запрещении поддерживать одну религиозную организацию в ущерб другой. И если законы пишутся для того, чтобы их исполнять, то не там ли настоящая контрреволюция, где эти революционные законы не исполняются?» Чудо еще, что после таких слов владыку сразу не расстреляли. 12 сентября 1931 года он был отправлен в ссылку в Чимкент. В архивах сохранилось его письмо от декабря 1933 года, в котором он обращался с просьбой о срочной помощи к правозащитнице Екатерине Павловне Пешковой, первой жене Горького. Небольшое отступление. В этом году полвека, как умерла эта удивительная женщина. С 22 года Екатерина Павловна возглавляла организацию «Помощь политическим заключенным», которая просуществовала до 1937 года. Итак, из письма владыки Иосифа Петровых Екатерине Павловне Пешковой. «В начале октября сего года мною из города Чимкента, где я жил на вольной ссылке, было послано на ваше имя ходатайство о досрочном освобождении по престарелости и болезни. Причем мною получено было извещение, что моему ходатайству дано движение, и ответ обещано послать месяца через два. Пока я ожидал этого второго ответа, меня постигло новое тяжкое испытание. Неожиданно я и еще два старика были конвоированы в город Аулия-Ата, где нас сразу заключили почему-то под стражу, и держали 17 дней среди бандитов и воров, давая только сырую воду и 100 граммов хлеба в сутки. На вопрос, для чего это делается и за какое преступление, нам было объяснено, что мы направляемся за 125 верст в Нижний Талас, местность в высшей степени пагубную для нас, глухая безлюдная голодная степь, где жители лишь казаки, не говорящие по-русски, и настроенные чрезвычайно враждебно по отношению к русским. Но так как дорога сейчас осенняя, и грузовик туда ходит очень неисправно, то в ожидании этого грузовика нас и держат. Через 17 дней кошмарной жизни, когда мы совершенно изнемогли от голода и заболели, нас выпустили на вольную квартиру, предлагая при первой же возможности выехать в назначенное место. Ввиду всего вышеизложенного, я вынуждаюсь, глубоко уважаемая Екатерина Павловна, вновь обратиться к вашему доброму посредничеству. Не будет ли вашей милости походатайствовать перед самим ВЦИКом о немедленном досрочном моем освобождении на правах частной амнистии, так как силы и здоровье мое окончательно подорваны пережитыми ужасами голодовки и кошмарного заключения, и я сейчас еле держусь на ногах. Если это ходатайство почему-либо не может быть удовлетворено, то нельзя ли разрешить оставшийся срок отбывать в одном из русских городов или селений где-нибудь около Вологды, Рыбинска или Костромы, как ближайших к месту моей родины, где вблизи родных я мог бы получать некоторую помощь, в которой чрезвычайно нуждаюсь? Вмешательство Екатерины Павловны помогло. Владыку оставили жить в Ауле-Ата. В маленьком казахском глинобитном доме он занимал комнату с верхним светом, обставленную очень скромно. В ней стоял грубо сколоченный стул, топчан и пара стульев. Каждое утро один служил за налоем, на который ставил небольшой резной складень. В 1937 году был вновь арестован в ходе массовых репрессий в отношении духовенства. 19 ноября был приговорен к расстрелу тройкой УНКВД по Южно-Казахстанской области. 20 ноября в полночь был расстрелян вместе с митрополитом Кириллом Смирновым, захоронен предположительно в Лисьем овраге под Чимкентом. Эта местность в советские времена, находившаяся на окраине, а ныне в черте города Шымкента Южно-Казахстанской области Казахстана. Известно как место массовых расстрелов в 1937-1938 годах.